только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, это программа «Только у нас» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. И сегодня у нас в гостях митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Добрый день.
Добрый день, Настя.
Очень давно мы вас ждали, Владыка, и очень приятно, что вы нашли время и пришли в нашу студию. Спасибо вам большое. Я напомню, что наш бесплатный номер прямого эфира, по которому вы можете дозваниваться, 8 800 500 ровно 45 77. Вы можете дозваниваться, задавать свои вопросы и писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вы нас можете не только слышать, кстати, но и видеть на канале в YouTube «Комсомольская правда. Северный Кавказ» и на нашем сайте kp.ru. Так что заходите, смотрите и слушайте. Естественно, в Ставрополе мы вещаем на частоте 105,7 FM, в регионе Кавказских минеральных вод это частота 88,8 FM. Владыка, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, он, конечно, на поверхности, потому что мы много об этом говорили, но хочется подробностей. В канун большого праздника, Дня народного единства, который приходится на день Казанской иконы Божьей Матери, на Ставрополе прибывают мощи новомучеников и исповедников российских. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Что за святыни прибывают на Ставрополе?
Действительно, к нашему огромному празднику Казанской иконы Божьей Матери, и тем более, что это престольный праздник нашего главного Казанского собора города Ставрополя, восстановленного собора, прибывает ковчег с частицами 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской. Дело в том, что этот год, это год столетия трагедии. Я, во всяком случае, и огромное количество верующих так расценивают революцию как огромную трагедию для нашего народа и нашего государства. И это начало репрессий, расстрелов и мученической смерти наших епископов, священников и мирян. И 54 частицы 54 святых новомучеников – это, собственно говоря, частицы тех, которые реально сегодня канонизированы и обретены их останки. Мы же понимаем, что хотя канонизировано более 2000 человек, но большинство из них похоронены в братских могилах после расстрела. Кто-то утоплен, кого-то сожгли. И нельзя идентифицировать сегодня их останки. И в связи с этим вот пока что мощевик собран из частиц 54 новомучеников нашей церкви. И в год столетия этой трагедии, революции, в год восстановления патриаршества, на праздник введения во храм Божией Матери был возведен в сан патриарха, интронизация прошла в сан патриарха митрополита Тихона, который стал первым патриархом после 200-летнего перерыва патриаршества в нашей стране. Поэтому вот в этот год начинает как раз ковчег с мощами вот это шествие по епархиям нашей церкви. И наша епархия оказалась в ряду первых. И я думаю, что ковчег должен будет пройти все епархии нашей церкви.
Все епархии. А каков график пребывания мощей в городе Ставрополе? Это будет где, когда, во сколько? Поподробнее, когда они прибывают и сколько они будут находиться в нашем городе?
Сегодня ковчег с мощами будет принесен в Казанский кафедральный собор к началу всеночного богослужения к 17 часам. И будет там находиться до конца завтрашнего дня. А затем уже со следующего дня, с 5 ноября и по практически 12 ноября, будет находиться в Андреевском соборе. Это собор все знают в нашем городе, в нашем крае. И там гораздо удобнее, на самом деле, может быть, и подъехать, и подойти. И более не будет никакого графика пребывания мощей только в Андреевском соборе.
8 800 500 ровно 45 77. Если есть вопросы, можете задавать их в прямом эфире. Также напомню номер WhatsApp 8 905 462 400. Скажите, пожалуйста, вот к нам прибывают мощи 54, как вы сказали, новомучеников и исповедников российских. Возможно, они имеют какое-то отношение к Ставропольскому краю или Северному Кавказу?
Вы знаете, я могу назвать вот одного из них. Это священномученик Фаддей Тверской, который закончил свою жизнь и был расстрелян, будучи епископом Тверским, но он некоторое время был епископом Пятигорским. Почему, собственно говоря, и мы считаем его в том числе нашим святым, нашим новомучеником нашей земли. Вот это я могу это имя назвать. Он имеет полное отношение к нашей епархии, трудясь несколько лет на Пятигорской кафедре.
Понятно. Все-таки по поводу революции 17-го года. Конечно, она всколыхнула, перевернула всю страну, и Ставропольская земля не стала исключением. И сегодня, наверное, к сожалению, наш современный мир нельзя назвать спокойным и безопасным. Но все же прикладывать к этому усилия необходимо. Вот как вы считаете, может ли существовать рецепт стопроцентной и стабильной безопасности в наше время, чтобы, не дай бог, не повторились события 1917 года?
Конечно, революция, любая революция, на мой взгляд, это трагедия, это кровь. Так получилось, что каждая революция, и французские в том числе, и в других странах, и, конечно, февральская, затем наиболее кровавая революция октябрьская в нашей стране 100 лет назад, это не просто протест против всего того, что было, а это целенаправленная какая-то энергия, которая направляется на слом всего, что было. Что во Франции, что в России, что в других странах. Что, слом чего? Ну, прежние власти, это понятно. Это в том числе насильственный захват власти. Второе. Это всегда удар по религии, по церкви. Третье. Это удар по культуре. Четвертое. Это в разных странах по-разному, но в нашей стране этот удар был по всему. Был полный слом экономических отношений, уничтожение частной собственности, уничтожение реально уклада крестьянского, создание коллективизации, создание колхозов, и это уничтожение купечества. В общем, всех тех сословий, которые создавались в нашей стране на протяжении там, тысячи лет, можно сказать. И дворянство, и купечество, и военные, и священники. И не только священники, но именно удар по вере, повторяю, это на втором плане во всех революциях после свержения государственной легитимной власти. Так это получается, что это же какая-то сатанинская программа разрушения. И не более того, что произошло и у нас. И рецепты вот от этих страшных революций, которые были когда-то, на сегодняшний день, конечно, наверное, каждый может дать какой-то свой рецепт.
Ну да, понятно.
А кто-то, к сожалению, рвется сегодня к революции новой. Таких людей, может быть, слава богу, мало, но предпосылки к этому есть. Даже интересно то, что и один из выступающих на Всемирном Русском Народном Соборе об этом говорил. Столько параллелей 2017 года и предыдущих лет 1917, ну, например, взять, если Первая мировая война началась в 1914 году, в 2014 началось, вы знаете, что это Украина, это много-много другое. Поэтому, конечно, я, может быть, чуть позже еще расскажу, на мой взгляд, о тех рецептах, которые могут сохранить страну и уберечь от революции.
Обязательно расскажите, прямо сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Уже сегодня на Ставрополе, а если точнее, в краевую столицу, прибывают мощи 54 новомучеников и исповедников российских. Они будут находиться сначала в Казанском кафедральном соборе, а с 5 ноября в Андреевском. Так что вот эта информация для всех желающих приложиться к святыням. А я напомню, что в нашей студии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. И я также напоминаю, что 8 800 500 ровно 45 77 – это наш бесплатный номер. Вы можете дозвониться к нам в эфир, задавать свои вопросы и писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Еще раз напомню, что вы нас можете не только слышать, но и видеть на канале в YouTube «Комсомольская правда. Северный Кавказ» и на нашем сайте kp.ru. Владыка, мы все-таки остановились на революции. Да, 100 лет со дня революции в этом году у нас отмечается. И остановились на рецепте стабильной безопасности в наше время. Вот, пожалуйста, продолжите свою мысль. Есть ли такой, по вашему мнению?
Думаю, что рецепты, они все известны, они очень просты. И, скажем, жизнь нашего Отечества в другие периоды, до революции, да? Ведь мы, Россия просуществовала, если с крещения Руси, 900 лет. 900 лет, почти 1000 лет. Развиваясь, увеличивая свои объемы, крепость государства, благоденствие народа и так далее. И поэтому куда далеко заглядывать, а что было вот в течение того времени, когда Россия только развивалась, а не разрушалась? не было разрушительных революций, хотя каждый год, почти каждый год были войны, защитнические войны, которые должны были защитить страну, веру, людей. Так вот, на мой взгляд, рецепты. Но в первую очередь, конечно, революции совершают предатели или враги, которые ненавидят Отечество внутри или извне. Внутри это предатели, извне это враги. Поэтому надо очень внимательно смотреть государство и работать с этими людьми внутри, не давать им сегодня такой возможности. И замечательно, что сегодня иностранными агентами назвали те НКО, которые получают миллиарды долларов из-за рубежа, из фондов зарубежных, и причем направляют в основном это не на детей, не на наркозависимых, реабилитацию, а направляют на политическую деятельность. И извне понятно, это та деятельность государства по созданию и оружия достойного, и армии достойной, и других структур, которые должны защищать страну от врагов извне. Это и, конечно же, максимальная патриотичность граждан. Чем более, так сказать, общество сильно вот этой патриотичностью, вот этой пассионарностью, пассионарность, собственно говоря, это желание жертвовать собой ради других, ради народа, ради государства, жертвовать в обычной обстановке, когда кто-то спасает, вот на днях получали мальчишки и девчонки, получали награды от МЧС великие, да, а то, что спасли из огня, из воды, вот такая жертвенность. И в том числе, конечно, жертвенность, когда требуется защищать государство в войне, вне войны. Сегодня каждый день требуется такая жертвенность. Это, конечно, одно, может быть, внешнее такое, о чем я говорю, как о рецепте. Но главный рецепт – это, конечно, здоровье нации, здоровье народа, здоровье в глубине своей. И в этом здоровье много всего. И патриотичность, как я уже назвал, и желание трудиться, работать ради всего народа, ради государства. И, конечно же, духовность, которую я бы назвал, оплодотворяет, что ли, так сказать, все то, что есть в человеке, его весь труд, его вся устремленность, и более, наоборот, как раз его делает более человечным, и более жертвенным, и более сильным. Ведь если организм поражен уже в четвертой степени онкологии, ну, извините, там уже, наверное, бесполезно только что-то делать для выздоровления, может быть, только поддерживать несколько. И когда-то все равно этот организм разрушится, тот, иной или другой. Вот то же самое, наверное, было перед самой революцией, когда организм был, все общество было настолько болен по всем направлениям, что по-другому и быть, наверное, уже не могло. Просто, можно сказать, голыми руками большевики взяли власть. Голыми руками. Таким образом, существовала ситуация, когда мы должны были уже победить в военных баталиях в апреле и мае 1917 года. Была пошита уже форма парадная для прохождения победным по Берлину. Уже мы должны были получить Константинополь, Босфор и Дарданеллы и многое другое. И, конечно, это просто какой-то кошмар, когда просто по глупости, по настоящей глупости, когда вторую буханку не давали хлеба, или белого хлеба не было, черный был, белого не было. Причем у нас не было карточек в годы Первой мировой войны. А в Германии у наших врагов 1,5 миллиона человек погибло от голода. У нас совершенно вышли на новый уровень вооружения и снабжения, из чего не было в начале войны, снабжения патронами, снарядами и так далее, и так далее. Однозначно шла война на территории не России, а на территории врага. И должны были быть последние победные баталии. И вот в этот момент правительство, депутаты Государственной Думы, многие другие просто заставили отречься императора от престола. И некоторые из них говорили так, это русские люди говорили, что мы лучше будем рады победе Германии, нежели победе Романова. Это же как нужно было ненавидеть свою страну, своего императора, своего руководителя. Это полный кошмар. И все иностранцы заявляли, тоже Черчилль и другие, это какое-то просто безумие русского народа, когда уже накануне победы, пройдя уже тяжелые годы, первые годы войны, они разрушили свое государство, они подписали позорный Брестский мир, большевики, они бросили союзников, Англию и Францию. Вот мы сегодня говорим, вот Англия там не раз тоже там много плохого делала для России. А мы как поступали, в том числе большевики, бросили своих союзников. И об этом многие говорят историки. Если бы, скажем, тогда мы прошлись бы по Берлину, не было бы Второй мировой войны, однозначно совершенно другая была бы конфигурация во всей Европе. не было бы, так сказать, фашизма. Вот что произошло, очень только кратко произошло, а миллионы репрессированных и многое другое. Поэтому, конечно, духовное состояние общества, на чем должны работать и государство, и сами люди, и общественные организации. И наша, конечно, церковь русская православная работает здесь в этом отношении для поднятия духовности людей, духовности нашего общества. Вот, собственно говоря, те несколько рецептов, да, внешних, может быть, и внутренних, таких духовных, которые можно дать, смотря на то, что было. Ну и, конечно, учесть все те печальные уроки революции, которые были.
Владыка, вот среди мощей, которые прибудут на Ставрополь сегодня в Ковчеге, будут мощи святителя Тихона, патриарха Московского всея Руси. Вы уже об этом сказали. Можно подробнее, мощи еще какие будут?
Я уже как сказал, в основном это мощи тех, останки которых смогли найти, идентифицировать. Ну вот я могу некоторые...
Ну несколько, да, 54 не надо, но какие-то...
Перечислить, ну, например, из архиереев это святейший патриарх Тихон Московский, это священномученик Владимир Киевский, митрополит, который в 1918 году был убит пьяными матросами, зарезан. Священномученик Гермоген Тобольский, священномученик, это все архиереи, Илларион Верейский, священномученик Иоанн Рижский, священномученик Никодим Белгородский, священномученик Петр Воронежский, священномученик Сильвестр Омский, священномученик Фаддей Тверской. Ну и, может быть, несколько имен пресвитеров. Это священник Алексей Будрин, священник Александр Малиновский, священник Александр Смирнов, священник Виссарион Селинин, священник Владимир Введенский и так далее. И несколько, может быть, имен мирян. Да, среди монашествующих. Это преподобномученик Серафим Богословский, преподобномученик Феогност Пивоваров, преподобномученица Елизавета Федоровна, ну, естественно, да, ее послушница Варвара Яковлева, миряне, мученик Алексей Ворошин, мученица Дарья Севушинская, мученица Дарья Тимолина, мученица Мария Пузовская и так далее. Специально как бы никто не выбирал, как я уже сказал, но те, которые сегодня обретены, останки этих мучеников сегодня находятся в этом ковчеге. Конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше обрели останков новомучеников, но многие, конечно, к сожалению, безвозвратно утеряны.
Прямо сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем программу «Только у нас». Я напомню, что в нашей студии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 8 800 500 ровно 45 77 – это наш бесплатный номер. Если есть вопросы, можете задавать их. И также принимаем сообщения в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Кстати, очень много сообщений пришло в WhatsApp, и обязательно их зачитаю чуть позже. Но прежде вот хочется спросить, владыка, царь Николай II и его семья были канонизированы, насколько я знаю, в 2000 году. Они тоже входят в число новомучеников, да, получается, исповедников российских или нет?
Однозначно. Но поскольку сегодня с останками их ведется большая научная работа по их идентификации, ну, тех останков, во всяком случае, которые были найдены в Ганиной яме, вы знаете, да, еще при Ельцине и захоронены в Петропавловской крепости. Недавно были найдены дополнительные останки, которые называли и останки царевича Алексея якобы. И так, сегодня все это проверяется, и церковь во главе вот этой большой работы, чтобы действительно не было ошибок. Поэтому их частицы этих останков пока не вошли в мощевик.
Владыка, если позволите, ваше отношение к фильму Алексея Учителя «Матильда». Очень много об этом было разговоров, очень долго, но хотелось бы ваше отношение услышать.
Ну, однозначно, это фильм провокация, однозначно, это фильм желание поиздеваться над нашей историей, и причем поиздеваться, принципиально исказив эту историю. С одной стороны, и я очень недоволен тем, что государство заплатило 1 000 000 000 с лишним за этот фильм. Это первое. А второе, оказалось еще, что государство оплатило иной сценарий, который был потом изменен уже в процессе работы над фильмом. а это уже, получается, серьезное нарушение финансовых взаимоотношений между руководством, которое создавали этот фильм, да, режиссурой, дирекцией и государством, которое проплатило несколько другой сценарий. Насколько это, мне это известно, в том числе из расследования Натальи Поклонской. Да. Конечно, это печально то, что совершенно не вняли 100 тысячам подписей, которые бы собирались православными людьми и патриотами, были представлены в Государственную Думу. Попытались, так это адвокат Алексея Учителя и некоторые другие наши либералы, так разнести православных, назвав их православными террористами. Ну, сумасшедшие это бывают, конечно, и тут появилось несколько сумасшедших. Я надеюсь, что это не провокация специальная, чтобы так подставить православных. Конечно, это фильм кощунство над именем не только императора, но самое главное, святого человека, вот это самое основное. Он стал святым уже, когда стал мучеником, он и его семья. И вот, конечно, изгаляться над святым человеком, извращать историю его любви, в том числе к Матильде, ну, была такая, добрые отношения хорошие, но это не означает, что нужно все извратить, всю эту историю и преподнести в таком кошмарном, обнаженном виде. Более того, ведь я недавно прочитал о том, что готовится фильм в Китай с большими купюрами. Для китайцев, значит, можно с купюрами, да, вырезать некоторые сцены. Uh-huh. А вот для нас нужно это все так осквернить нашу историю, так кощунственно представить нашего святого. Вот я только несколько цифр назову из его правления, которое называют слабым, плохим таким, да. За 23 года правления императора Николая II население прибыло 55 миллионов человек. С 17 по 53, будем так говорить, по смерти Сталина, год смерти Сталина, около 70 миллионов человек. В революцию, гражданскую, Вторую мировую войну, голод послевоенный и многое другое. Кто за это должен ответить? И плохой Николай II за время Первой мировой войны погибло где-то, ну, где-то полтора, может быть, чуть больше миллиона человек, а за годы Второй мировой войны уже сегодня не 20, уже около 30 миллионов называют человек. Это что, великий полководец Сталин и плохой руководитель государства Николай II? А почему погибло так мало людей? Потому что война шла на территории врага, а не на территории России. А у нас война шла под Москвой, под Ленинградом, под Сталинградом, на территории России, поэтому погибло огромное количество мирных жителей. И это плохой Николай II, еще что он сделал? Ведь было два фронта, Англия, Франция и Россия. Ну, там еще некоторые небольшие страны другие. В одном союзе, да, Германия, Австро-Венгрия, там Турция в другом союзе. Он же бросил, когда немецкие войска пошли на Париж, бросил экспедиционный корпус, который, ну, полег, конечно, безусловно, во многом там. Сегодня эти могилы известны во Франции, кладбища. Так вот, он остановил немцев под Парижем, разбил немецкие войска. И эти два фронта остались до конца войны. С одной стороны Франция, Англия, с другой стороны Россия. Если бы вошли немцы в Париж, остался бы один фронт, русский фронт. Это было бы гораздо тяжелее. То есть это плохой полководец, плохой руководитель. И этих можно цифр называть огромное, огромное количество. И поэтому, конечно, не только как святого, но просто как замечательного руководителя, а я считаю, безобразие осквернять его память.
Владык, давайте примем телефонный звонок. 8 800 500 ровно 4577. К нам дозвонилась Татьяна. Здравствуйте.
Если немецкая принцесса в России, и в результате уже к 17-му году, а к Романовых остался только один бренд. А вот сами правили немцы. Так или иначе. И почему комментировали именно Николая II, чем он лучше был других, я не понимаю.
Спасибо большое. Я, конечно, была плохая связь, не очень все расслышал.
Да, немножечко не слышно.
Но суть я понял. Вы знаете, каждый вправе считать одного или другого, тем более руководителя, почитать или не почитать, уважать его деятельность. Но цифры некоторые я назвал. Почитайте в интернете эти цифры. Сегодня уже издано немало материалов. И сделайте сравнение. точнее, с руководством Николая II, с руководством других руководителей. Сколько было даже, например, расстреляно за личной подписью императора Николая II, а тогда расстрелы были, конечно, лично за подписью первого руководителя. И потом сколько миллионов ушло соотечественников при знаменитых большевиках, которые принесли мир и согласие, свободу народам России и землю, которой до сих пор у народов России нет, и так далее, и так далее. Еще хочу сказать, что мы заложники вот той оголтелой пропаганды, которая почти 100 лет очерняла все царствования, собственно говоря, всех наших правителей. Иван Грозный страшный, ужасный, хотя в Англии в это время больше голов отрубили, чем Иваном Грозным. Это было сделано с его Малютой Скуратовым и Опричниной. Кто-то еще тоже ужасный, тоже страшный. Но, наверное, Анну Ивановну сегодня превозносят, когда главные все, не знаю, знаменитые наши дворяне и даже митрополиты на дыбу их поднимали, и когда Миних и Берон чуть ли здесь не устроили немецкое правление в нашей стране. Как ни странно. И вот эта вся чернота, вылитая и на наших императоров, царей, вылитая на всю историю до революции, с которой началась святая история, вот великая, я кавычки, конечно, это называю, вот эта вся чернота, она работает сегодня подсознательно. Ну, у каждого человека, слава богу, я воспитывался в другой семье. Я не был пионером и комсомольцем, и я ходил в храм, хотя это было очень тяжело, невероятно. И, слава богу, так сказать, мне дома рассказывали другую историю, помимо того, что я читал в учебниках в нашей школе. А сегодня вся эта правда уже открыта для всех, не только для меня. Читайте, пожалуйста, историю. Я уважаю ваше мнение, но надо читать историю и все-таки смотреть на факты.
Владыка, если позволите, я зачитаю сообщение, которое приходит к нам в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Итак, поздравляю с наступающим праздником Казанской иконы Божией Матери. Здоровья вам. Это одно сообщение. Следующее сообщение Андрей прислал. Владыка, как вы считаете, сколько среди верующих настоящих вообще сейчас в храмах больше людей, чем в начале века, например? Вот такое сообщение. Попутное сообщение, сразу же его тоже озвучу. Как уговорить близкого человека сходить в храм? Ну, они так вот друг друга дополняют. Поэтому ответьте, пожалуйста.
Спасибо большое, дорогие друзья, за ваши вопросы. Трудно, конечно, сказать, больше ли сегодня верующих или нет, но, наверное, больше. На чем строится моя статистика? Не только на опросах Левада-центра или других наших социологических каких-то опросах, но на том, что каждый год строится десятки храмов в каждой епархии, ну а если в стране, то это тысячи храмов до сих пор. И эти храмы заполняются, во всяком случае, в воскресный день. Ну, другие дни, понятно, рабочие дни для людей. Количество людей прибавляется. Более того, конечно, прибавляется качество верующих. Сегодня по всей стране существуют не только семинарии для будущих пастырей церкви, но существуют центры подготовки приходских специалистов, курсы катехизаторов, на которых обучаются миряне. Это могут обучаться и мужчины, и женщины. И единственное, что они должны быть верующими людьми, желание учиться. Центры таковые, как правило, все бесплатные, с двухлетним обучением полусеминарской программы. То есть очень серьезное образование. И, конечно, да, есть и теология православная в наших вузах, светские сегодня. Только в нашем крае, в трех вузах, отделение существует и бакалавриата, и магистратуры. Это говорит о том, что люди все больше начинают изучать богословие, историю церкви и историю жизни и трудов наших святых отцов. И значит, качество верующих однозначно повышается. Это не только уже воскресные школы, как я повторюсь, но и такие серьезные центры образования для взрослых. Конечно, сегодня иногда даже среди молодежи, когда я выступаю и с лекциями, с беседами в наших вузах, иногда можно услышать очень серьезные вопросы, такие достаточно богословски грамотно выверенные. Это говорит о повышении уровня верующих людей. Но в отношении того, вот, что сказать человеку, который, может быть, не хочет идти в храм, нужно, конечно, объяснять смысл жизни человека, и поэтому вот этот смысл жизни, он заключается, конечно, для верующего человека не только в этой временной жизни, а, безусловно, в подготовке к жизни вечной. А значит, ну как можно здесь обойтись без церкви, которую создал сам Христос, именно для помощи духовной помощи человеку.
Еще одно сообщение пришло. В каких наших сегодняшних житейских проблемах могут помочь новомученики и исповедники? Читал, что они могут лучше слышать наши молитвы, поскольку почти наши современники. Так ли это?
Спасибо большое. Замечательный вопрос. Конечно, можно по разным проблемам жизненным или болячкам, каким-то болезням обращаться и к Господу, и Божьей Матери, и любому святому. Но вот ваш вопрос и ответ, может быть, частичный, он действительно интересен в том, что по-настоящему это почти современники наши. С одной стороны, с другой стороны, они отдали свою жизнь за именно наше Отечество, за наш народ, за веру, и они находились в Русской Православной Церкви, которая для нас, для русских, является матерью. И поэтому, безусловно, наши молитвы, которые к ним обращены, они особенно понимают.
Спасибо большое. Я напомню, что в нашей студии был митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С наступающим вас праздником, Владыка, и всех наших слушателей.
Спасибо, Господи, милости Божией всем вам и нашей редакции доброй, вам, ведущая Анастасия, и всем радиослушателям. С наступающим праздником Казанской иконы Божьей Матери и Днем народного единства.
Спасибо большое. Всего доброго.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».